Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намоцаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі я, Дзмітэр Лукашук, а маёй госці, нарэшце я дамогся, што яна завітала да нас у студыю, праваабаронца, былая палітзняволеная, былая прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, заснавальніца фонда падтрымкі 21 мая. Вольга Харбунова. Добрый день, Вольга.
Добрый день.
Вольга, вы так напалохаліся, не напалохаліся, так сур'ёзна паставіліся да тэмы, якую я вам прапанаваў паразважаць пра нацыянальную ідэю. Я ведаю, што вы там гуглілі, рыхтаваліся. Я зараз буду ламаць сцэнар, як спяваў Лявон Артурович, ламаць сістэму. І мы будзем з вамі проста разважаць пра жыццё. Таму давайце, ведаеце, з чаго пачнем. Я ведаю, што вы вельмі, как бы так, раней далёкія былі не толькі ад тэмы палітыкі, не толькі там ад нейкіх там беларуска там вот цэнтрычных пытанняў, былі засяроджаны на сваю, на сваім, на сваёй дзейнасці. Як вас зацянула? Як вы сталі на гэтую скліскую дарожку вогуле нейкага палітычнага актывізму?
Дзякую за пытанне. На самом деле сложно сказать, что я не занималась политическими вопросами, несмотря на то, что долгое время я работала в помогающей организации, но в Беларуси тяжело было сохранять такую как бы независимость и просто помогать людям. На самом деле, когда в 2018 году МВД инициировало изменение законодательства, принятие специализированного законопроекта предотвращения домашнего насилия, и только лишь там несколько тысяч собранных подписи под петицией, слова Лукашенко о том, что такой закон не нужен, это дурь, взятая с Запада, ну, как бы поставила вот эту окончательную точку, что любой вопрос, которым ты будешь заниматься в Беларуси, будь то социальный вопрос, гуманитарный вопрос, это все равно упрется в политический вопрос. Потому что политическая воля, когда сосредоточена у одного или там нескольких десятков людей в стране, любое такое, любая такая попытка привнести изменения, улучшить качество жизни, предотвратить определенные виды преступлений, коим, например, является домашнее насилие, все равно приводит тебя к политическому активизму. Если говорить про то, что со мной вот произошло в последние годы, то, безусловно, это последствия протестов 2020 года и то, что я сама была задержана и провела 6 месяцев в СИЗО.
А вогуле, тема, ну, я не ведаю, умовно кажучи, некой там беларускасти, там, пытанне, а хто я такая, адкуль я, яны калі-небудзь вас цікавілі ці не? Ну, я умовно так, вельмі образно, але, умовно кажучи, там было калі-небудзь, калі вот вы просто вертаючыся там з якой-небудзь канферэнцыі, з працы, там ці яшчэ што-небудзь, так селі, загарнуліся ў плед, взялі там кубачак гарбаты, там ці яшчэ чаго-небудзь такая. Такая, а давай-ка я, Вольга Гарбунова, зараз паразважаю пра нацыянальную ідэю. От было ў вас калі-небудзь такое?
Ну, про национальную идею только когда вы пригласили на эту программу. Но в целом, если говорить про мою такую идентичность, то, безусловно, в течение жизни у меня были такие периоды, когда, например, первый раз вышла на Чернобыльский шлях, это было в 98 году, и после этого различные события, которые происходили в стране, в основном связанные с выборами и, ну, как часто было у нас в истории, силовыми разгонами таких как бы протестов, это всегда триггерило. Через какое-то время ты адаптируешься и снова вливаешься как бы в рутинную жизнь каждодневную, как, наверное, и сейчас очень много белорусок и белорусов, продолжающих оставаться в стране, живут свою настоящую реальную жизнь. И, ну, на какое-то время этой адаптации хватало, до следующих выборов, например, но этот вопрос, являюсь ли я белорусской, ну, то есть у меня с ним вопросов не было. Ну, то есть я ощущала как бы независимость страны, в которой я живу, гражданкой, которой я являюсь. Да, у меня не было много времени в жизни, чтобы задаваться вопросами, что это для меня значит, потому что меня интересовал там другой пласт, скажем так, в сфере защиты прав человека, защиты прав женщин, и мой основной фокус был связан именно с этим. Белорусская ситуация не уникальная. Весь этот ужас, дискриминация, насилие, оно происходит по всей планете. Поэтому не так важно было сосредотачиваться на том, кто я по национальности. Размышляя сейчас про национальную идею, после того, как мы договорились с вами, для меня действительно стал вопрос вообще, а возможно ли это, да, чтобы такое огромное количество людей, ну, хотя Беларусь маленькая страна, нас там 9 миллионов, но чтобы мы могли как-то быть едины в каком-то видении, в каком-то стремлении, возможно ли вообще какая-то общая национальная идея. И когда мы говорим про национальную идею, мы говорим про мечту, вот как вы сказали вначале, или мы уже опираемся на ту реальность, в которой мы живем прямо сейчас, где тысячи политзаключенных, где непрекращающиеся репрессии, где погибшие и на протестах люди, и погибшие люди в тюрьмах, где огромное количество беженцев, сотни тысяч вынужденно покинувших страну людей, и вот такой огромный раскол в обществе. То есть, когда мы говорим про национальную идею, это все-таки мечта или это все-таки реальность?
Мы до этой темы еще вернемся. Я бы хотел все же таки закрануть еще такое, может быть, оно не дотычно конкретно там национальной идеи, угу, там некого бачення будущего, а просто как зразуметь, попробовать зразуметь белорусское громадство, вот как оно вам бачится. Мы шмат чули раней, принамсі, про то, что ну, белорусы ж такие толерантные люди, что яны такие терпимые, что вот как бы, ну вообще такие зайчики, хоббиты и гэтак далей. Это так? Мы толерантные?
Да, у меня есть теперь большие сомнения в концепте белорусы-котики. И учитывая, сколько лет я работала все-таки в сфере предотвращения домашнего насилия, то я знаю, что не все котики. И говоря про толерантность, тут очень важно понимать, что все эти годы, десятилетия в Беларуси было очень много дискриминации, очень много насилия, насилия, которое происходило в домах, насилия, которое происходило на улице, нормализованное насилие, которое потом вылилось в чудовищное, в том числе насилие при подавлении протестов. И сложно сказать, что мы толерантные. Я думаю, что есть два пути для изменений в обществе. Один из них, когда общество созрело к какой-то идее и готово это реализовывать на практике и жить по таким правилам. Но это очень прогрессивное общество, где много дебатов, дискуссий, где общество действительно занимает проактивную позицию, устраивает переговоры, договаривается, принимает решения. Гораздо чаще случается ситуация, когда законодательные изменения в стране определяют определенные запреты. Ну, например, на дискриминацию, на разжигание розни, языка вражды в средствах массовой информации и так далее. То есть задаются какие-то определенные правила, и общество, ну, как бы даже если бы хотело где-то кого-то дискриминировать на рынке труда, в СМИ и так далее, уже нету такой легальной как бы возможности. И тогда ты вынужден соблюдать эти правила. Я думаю, что белорусы законопослушные. И если бы политическая воля была такова, чтобы стратегически разработать план по снижению вот этих всех чудовищных проявлений насилия в обществе, дискриминации, это можно было бы достаточно легко реализовать, и нам не надо было ждать бы прям несколько поколений, чтобы там выросли новые маленькие белорусики, которые станут уже, ну, более толерантными. Этого можно было бы добиться гораздо быстрее.
Как вы думаете, вот коли казать про вот это гвалт у семьи, особливо у дочинений до женщин? Знаешь, там некоторые начинают спрачаться, там, а мужчин так само бьют, там еще, но все ж таки факт есть факт. У дачыненні да жанчын найперш гвалт у сям'і. Адкуль гэта? Вот калі паглядзець фальклор, калі паглядзець гісторыю, там ж у нас паўсюль там маці-зямля, там маці гэта ўсё, жанчына вот гэта как бы перша, ну как бы ўсё на жанчыне трымаецца. А адкуль вот гэта тады как бы жаданне гэту жанчыну нейкім чынам, ну я не знаю, ударыць, зняважыць і гэтак далей. Гвалт у дачыненні да жанчыны. Ну здавалася б, яно павінна наадварот как бы культавацца, быць культ жанчыны. То есть как бы мы павінны з ёй так пылінкі з яе здзьмуваць. А вот такое, чаму так?
Ну, исторически так сложилось, что в обществе было неравное распределение ресурсов, возможностей для мужчин и женщин. Беларусь не исключение. Ну, то есть, когда это происходило вокруг, когда была эпоха домостроя, когда в странах Европы было правило большого пальца, что женщину можно избивать палкой не толще большого пальца, это все было и у нас. Я вот, кстати, в 21-м году была в музее в Ракове, и там как раз нашла, ну, как бы экскурсовод показал ту самую палку, которой по четвергам как бы мужья били жен. Читая такие антропологические исследования и исследователи, которые изучали белорусский фольклор, очень много доказательств тому, что домашнее насилие было частой историей. Рук не мывши, женку не бивши, век не проживешь. Это исконная древняя пословица, которая отражала как бы всю суть взаимоотношений, но вот исследователи проводили разницу между белорусскими мужчинами и, например, русскими, потому что если по пословицам русские мужчины применяли вот прямо такой конкретный садизм в отношениях, то белорусский мужик, он как бы избивал, но жалел.
Но любя.
Он любя это делал. Вот. Поэтому да, ну, с этой точки зрения, наверное, какие-то немножко такие другие особенности, тенденции у белорусских мужчин были, но невозможно в таком патриархальном мире при таких исторических обстоятельствах было ожидать, что вдруг вот у нас такой беды не будет.
Хотя вот я там часом, особливо тем, кто вывучает фольклор, задаю это пытание, что ну что это у нас за народные песни? Что не послухаешь, еще некая ай гора беда, ай смерть, ай слезы и так далее. А коли прислухаться, то найперш это жаночая беда.
Беда. Особенно если тебя отдают замуж, а ты не хочешь. Конечно, беда.
Оно застается зараз, то же самое тени.
Я думаю, что мы живем в достаточно переломный такой момент, знаете, когда старые правила уже не работают, но в плане много женщин получили хорошее образование, получили доступ к хорошим оплачиваемым профессиям. Все чаще можно видеть какие-то интересные фильмы, передачи, исследования, феминистская теория. Как бы это теперь на поверхности. Открываешь любой сериал на Netflix, и там уже прямо тебе в каждой серии расскажут на самом деле, как общество движется вперед. И когда старые правила не работали, когда уже недостаточно на свою партнерку прикрикнуть, дать там оплеуху и так далее, а новых правил не создано, то мы вот в этот переломный момент живем, когда, я думаю, очень многим молодым людям тяжело. Женщинам принимать решение о том, чтобы выйти замуж и понимать, какой это может быть для себя риск. Мужчины в удивлении, что, о боже мой, почему так не работает, как работало раньше, я должен прийти, а тут все должно быть наготовлено, обслужено и так далее. Тяжело всем, но тут важно понимать, что как бы время упущено, сожалеть можно много почем, в том числе и по патриархату, но теперь нужно договариваться. Договариваться, придумывать новые правила и стремиться вот к этому равенству не на словах, которое задекларировано у нас в Конституции, а в реальности, в рутинных, каждодневных делах, в воспитании детей, в принятии желания твоего близкого человека, например, не иметь детей и так далее.
Калі взять, вот, дарэчы, просто прыгадаў, зараз же шмат размоваў про тое, что некое там сближение, паглыбленне интеграции, ну там русские со знаком якасці, там мы нават пакінем, але вот некое такое сближение з Россией, з российским супольніцтвам, а там такое адчуванне, вельмі хочуць вернуться до домастроя. Беларусы прымуць гэта?
Я никогда об этом не думала, и когда мы сейчас наблюдаем, и вот правозащитники, да, часто в последнее время используют такую формулировку, как институционализация репрессий, когда ну, как бы законодатель сейчас в Беларуси пытается вот эти вот все нормы ввести против child-free, приравнять там как бы ЛГБТК плюс сообщество к педофилии, зоофилии и так далее. Ну, то есть как бы все, что сейчас насаждается сверху, мы видим, что вряд ли найдет очень большой отклик внизу. со стороны общества. Мы знаем кучу примеров, когда люди с очень разным опытом жили в маленьких деревнях в Беларуси, и при этом, да, возможно, они сталкивались с бытовой гомофобией, но при этом, скажем так, в Беларуси достаточно единичные были случаи, например, прямого физического нападения, избиения. Вот трагичный случай, который произошел с Мишей Пищевским. То есть мы понимаем, что на бытовом уровне, безусловно, белорусы, ну, такие настороженные, не так много у нас об этом информации, просвещения, не так много успели вот в эти, как оказалось, мирные времена реализовать проектов каких-то образовательных, чтобы рассказать про разные уязвимые группы, рассказать о дискриминации, с которой сталкиваются люди, женщины, люди с инвалидностью и прочие другие группы. Но при этом мы понимаем, что в Беларуси достаточно такая мирная была обстановка. И если сейчас кто-то начнет призывать, там, не знаю, сдавать, расправляться и так далее, то, возможно, какие-нибудь единичные активисты, а-ля там Ольга Бондарева, и будут этим заниматься. Но это считанные люди. То есть все, что под кальку может сейчас идти из российского даже законодательства, я думаю, будет совсем иначе применяться, даже если и будет в Беларуси.
Калі мы ўсё ж такі разважаем пра наша бачанне будучыні, ну, мы абазвалі гэта нацыянальнай ідэяй, ну, вот, наша Беларусь на мары нашай. Вот калі мы на гэтую тэму разважаем, як вы думаеце, вот, скажам, у прадстаўнікоў ЛГБТ-плюс супольнасці, я не ведаю там, у тых, хто прайшоў праз катаванні, у там іншых, можа быць, людзей. Ну, розніца вот гэта бачанне. Ці вот Беларусь мары, яна, ну, это нешта такое агульнае, вот як ёсць агульначалавечыя каштоўнасці, то так і тут тое ж самае. Ці ўсё ж такі не? Ці вот як вы лічыце, вот нейкія адметнасці ёсць?
Я думаю, все, что вы перечислили, безусловно, будет иметь свое очень большое значение и свою повестку для тех групп, которых это непосредственно касается. Каждому, у нас у всех очень разные идентичности, да, там, я, например, там, женщина, я мать, я там ЛГБТК-плюс представительница, я человек, которая пережила там несправедливое заключение, насилие и так далее. В каждой этой своей части я, безусловно, вижу что-то, о чем я мечтаю в Беларуси, да, что я там не буду бояться за себя, не буду бояться за свою дочь, что на меня не смогут напасть ни дома, ни на улице, ни на рабочем месте и так далее. Как вынужденная, по сути, беженка, я мечтаю вернуться домой. Дом, мы не homeless nation, как я недавно узнала. Белорусы были названы в одном из документов, и, ну, меня это очень зацепило и возмутило. Ну, потому что, во-первых, неправда, дом есть, и большинство белорусов как раз-таки, ну, живут дома. Но даже я, понимая, что я не могу сейчас вернуться в Беларусь, я не чувствую себя бездомной. У меня есть дом, в который я, ну, прямо сегодня не могу попасть, но это не значит, что дома нет. Я очень хочу, чтобы он сохранился. И как белоруска, ну, вот это моя национальная идея, это вообще выжить самой, помочь выжить другим людям, которые сейчас оказались в заложниках, и вообще, ну, как бы, чтобы Беларусь пережила эти события и выжила тоже. Я в детстве смотрела фильм «Кустурицы», не помню, как он называется, но там в конце была такая фраза, которая меня очень зацепила. Там отъезжала так камера, и голос такой сказал: «Вот, была когда-то такая страна, Югославия». И я такая: «Что значит была?» Я пошла к родителям или там кому-то еще, говорю: «Что значит была? Что, Югославии больше нет?» Мне говорят: «А Югославии больше нет». И я вот недавно тоже этот момент вспоминала и думаю: а ведь мы так близко, ну, на пороге, когда такое могут снять про Беларусь. Вы уже перечислили все возможные риски, интеграция в том числе, и вот этот момент, когда Беларуси может не стать, и мы реально рискуем стать нацией без страны, потеряв этот суверенитет и независимость, вот это, я думаю, вообще объединяет многих по обе стороны забора государственной границы. И те, кто находится внутри страны, и те, кто находится в вынужденной миграции. Поэтому у каждого из нас есть много идей и мечт, как бы мы видели будущее, но есть еще вот эта реальность, то вот о чем я говорила в начале, да, что такое национальная идея? Это что-то висит в воздухе, это наша мечта, или мы не можем игнорировать тот контекст, в котором мы все оказались, где есть погибшие, где есть репрессии, где есть противоборствующие стороны, где есть пропаганда, для которой мы все, я имею в виду уехавшие, пытавшиеся захватить власть, мы там мрази, мошенники, наркоманы и так далее. И, ну, происходит такое расчеловечивание, и это очень усиливает раскол в обществе, и это очень ослабляет нас как страну, потому что, ну, в общем-то, этот раскол усиливается с обеих сторон. Пропаганда с этой стороны работает своим образом, но такие радикальные мнения с нашей стороны тоже присутствуют. Кровавый режим, люстрация, иногда заходишь в комментарии, ну, вот это вот вешать на столбах и так далее, это, ну, это просто меня иногда ввергает в такое состояние безнадёги, потому что я понимаю, что и там белорусы, да, нас сейчас физически разделяет вот эта невозможность быть в одной стране, и теперь так интересно вспоминать, да, вот то еще недалекое прошлое, когда мы с разными взглядами, с политическими разными взглядами сидели, ругались за семейным столом, кто там за Лукашенко, кто против Лукашенко. Мы были все в одной стране, никто никому не мешал. Да, были триггерные моменты, да, были тяжелые события, но при этом у нас была возможность быть там, и ну, как-то эта страна развивалась. Пускай не такими темпами, как многим из нас хотелось. Пускай невозможно было достичь вот прямо идеальной картинки, идеальных каких-то достижений, но потихоньку это развивалось. И вот так за несколько лет просто разрушить многодесятилетний труд просто десятков тысяч людей – это очень серьезный раскол в обществе. И, ну, думая про мою национальную идею, которая абсолютно, безусловно, не универсальна для всех, я все чаще в последнее время думаю про этот раскол и про то, что мне очень было бы интересно знать, у кого хватит смелости вообще остановить это.
Але, ведаете, спынить можно репрессии. Але потом вот этот раскол, як его переодолить? Вот, вот вы кажете про комментары, и я пригадал, что пишут в комментарах. Я пригадал размову с одним нашим героем. И он просядел, не годы, конечно, он просядел то ли 30, то ли 45 суток только у СИЗА. Але он потрапил у дренном стане здоровья, а вышел, отповедно, еще у больш дренным. Профессор университета, выкладчик. И вот мы с ним разважали так само на тему, и он мне рассказывал про то, что мы повинны поразуметься, что мы повинны знайсти силы у себе пробачить, что мы повинны гэтак далей, гэтак далей. Я гляжу на него и кажу, а вы готовы пробачить тих людей, якія вас там трымали, вас катавали и вас довели вот до такого стана? И он мне каже, не, не готовы. И так много кто скажет. И что робить?
Да, потому что мы очень поверхностно сейчас оцениваем и видим этот механизм до фразы «национальное примирение». Есть огромный путь и огромный процесс, и, безусловно, это не происходит вот так по щелчку. Наверное, какой-то очень банальный, конечно, я приведу пример, лежащий на поверхности, очень часто его используют, Руанда. 100-дневный геноцид, который унес реальной жизни почти миллиона человек, когда соседи убивали соседей, мачете. И да, можно возразить и сказать, что был трибунал, что часть преступников отсидела свои сроки, кто-то 8, кто-то 10, кто-то 15 лет, но огромное количество убийц вообще не было найдено, не было идентифицировано. И что мы сейчас видим в Руанде? Я не сравниваю, эта страна не стала демократичной, но я говорю про то, что люди на одной улице сейчас проживают. И те, кто пострадали, и те, кто были убийцами. И Когда мы говорим про примирение, до него должно произойти ряд действий. И никто не говорит, что вот эти переговоры, которые потенциально могут привести к гражданскому согласию, спокойному проживанию на одной территории, на территории нашего общего дома, этого можно достичь. Да, эти переговоры могут быть не... Они не удовлетворят обе стороны, потому что у каждой стороны требования очень радикальные. Но переговоры на то и переговоры, что нужно идти на возможные допустимые компромиссные шаги. И если мы говорим про то, что люди должны понести ответственность, и это принципиальный момент, то те, кто убивали, действительно должны понести ответственность. Но... Верю ли я в то, что все вышедшие политзаключенные или политзаключенные, которые сейчас сидят, прямо жаждут крови, то я точно знаю, что нет. Я точно знаю, что правозащитники уже прямо сейчас имеют рапорт, доклад, который будет сегодня представлен на конференцию ОБСЕ, где они получили первые цифры от людей, которые пережили эти репрессии, которые были в пенитенциарных учреждениях. И я сама еще не ознакомлена с этим докладом. Его презентация будет только в 6:30. Но я подошла к правовой инициативе, уточнила, и они сказали, что на самом деле очень маленький процент политзаключенных уже на сегодняшний день мечтает о том, чтобы каждый, кого ты там встретил, заплатил за совершенное преступление. Мы видим, в какую патовую ситуацию вообще вошла страна с этими непрекращающимися репрессиями. Мы видим, что происходит в тюрьмах. Желание это остановить, желание спасти людей гораздо сильнее. И если нам удастся выйти на эту часть разговора, который, возможно, перейдет к гражданскому согласию, который поможет выйти из этого кризиса, то, возможно, через какое-то время мы сможем говорить про национальное примирение. Не произойдет это по щелчку. И никто не ожидает, что нужно начать любить друг друга, всех простили и так далее. Нет, но договориться и жить, договорившись о правилах безопасности, проживания на этой территории, достичь таких договоренностей, это возможно. Потому что самая главная ценность в стране, что бы мы ни говорили про национальные идеи, идеи — это абстракция. Самая главная ценность — это люди. Люди, которые мечтают эти идеи, которые реализовывают идеи, которые привносят новые креативные идеи. Люди — самая большая ценность. И то, что у нас люди теперь сидят в кабинетах, где выносятся приговоры, и у нас сидят люди в тюрьмах, у нас сидят люди в Беларуси, у нас сидят люди по другую сторону забора, вынужденной эмиграции. Это везде люди. Повыезжали дети, которые, я вообще уже не уверена, что многие из них вернутся. Поуезжали медики, учителя, предприниматели, бизнес, ученые, философы, кто мог, тот спасался. Активисты, правозащитники, журналисты, художники, музыканты. Это вот это все ценность. И такие же самые люди сидят в тюрьмах. Вот это ценность. И не знаю, если думать про эту национальную идею, про то, что мы должны выжить, помочь выжить людям, чтобы жила наша страна, то вот такая огромная, масштабная идея. Да.
Я вернуся до ваших слов, коли вы сказали, что мы можем перетвориться у нацию без державы. А можно вот ваше бачение? Я ведаю, что вы гуглили и в Википедии читали, что такое национальная идея. Не ведаю, почитали вы, что такое нация. Але мне тут не важно формулировки такие вот в Википедии. Они, до речи, вельми разные. Як и 115 разных формулировок, что такое национальная идея. Мы, як нация, сформовалися? Белорусы. Белорусская нация. Она існує. Я патлумачу. 2 гады тому перший раз я був з презентацією у Нью-Йорку, і до мене подійшов після презентації книги про національну ідею, подійшов білорус місцевий. Оказалося, що він давно вже з'їхав у США, а ніколи він працював у Академії наук Білорусі. І він каже, що ми розважаємо там про білорусів, там про націю, там сформувалися про націю, ці ні. Він каже, я переконаний, навіть у громадянську супольність не сформувалися. Ми насельні насельніцтва тэрыторыі. Меркаванне просто чалавек. Я чаму вот как бы задаю пытанне, таму што як это не дзіўна, ну глупа пытацца умоўна у паляка, у брытанца, у індуса, вы нацыя ці не. Ну вочы такія зробяць. А беларусы, што самае цікавае, яны вот у кожнага сваё бачанне, свой адказ на гэта пытанне. Вот ваша якое.
Ну, я і согласна, і не согласна. Получается, вот то, это о чем я начинала говорить, что есть ли у нас возможность прийти к какой-то общей национальной идее, учитывая, насколько у нас случился у всех, особенно в последние годы, вот этот разный опыт для огромного количества людей, травматичный опыт. Честно говоря, меня тронул один разговор с одной моей бывшей сокамерницей, и она и я уже на тот момент находились в безопасности, и она сказала такую фразу, что я больше ничего не хочу слышать про Беларусь. И мне было так больно это слышать, несмотря на то, что меня вот, ну, национальность тоже долгое время в жизни вообще не беспокоила. Я соглашусь, что события 2020 года и после привели к достаточно серьезному сдвигу и объединению в этом вопросе. Потому что я была почти на всех маршах в Минске и в других городах была. И я видела людей на улице, я была под таким же впечатлением, под такими же эмоциями. Я никогда не думала, что я такое переживу в своей жизни, находясь в Беларуси, к которой я относилась весьма критично на тот момент. Но и при этом я не могу сказать, что мы прямо уже выполнили это задание там на десяточку.
Я это думаю, это что... какое? Объединение у нации?
Угу. Я думаю, что мы где-то на середине пути, нелегком пути. Опять же, вспомним про раскол, который, ну вот я уже немножко со своей стороны, как я это вижу, описала. У нас очень много ошибок на этом пути, и нам не всегда даже внутри каких-то наших таких узких суполок легко договориться. И я думаю, что желание у многих вот это, оно появилось, и понимание, как это можно делать, но нам не хватает еще отработать на практике. И тогда, как бы да, я не могу сказать, что мы прямо вот уже сформировались как нация. Ну и плюс разные политические взгляды. Кто-то и не хочет сформироваться в нацию, кто-то видит в другом себя, идентифицирует себя иначе и видит это в каком-то более широком контексте. Поэтому я думаю, что мы на пути, но явно еще не на финишной прямой.
А вам падаецца, што вот падзеі 20-го года, вот гэта то, што адбывалася на вуліцах гарадоў, гэта быў нейкі у тым ліку і нацыятворчы працэс? Таму што шмат хто перакананы, што это было не больш, чым буржуазная рэвалюцыя. Ну і сапраўды, я таксама быў на гэтых вуліцах, і мне, безумоўна, было вельмі прыемна бачыць такое море бел-чырвона-белых сцягоў. Але я падыходзіў да людзей, размаўляў з імі, я не скажу, што такіх было шмат. Не шмат, адзінкі, але яны былі, якія казалі, стоячы пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы супраць Лукашэнкі тут выйшлі, но мы за Расію. Альбо мы супраць Лукашэнкі, мы за Беларусь, але не это самае, не прыставайце к нам са сваім беларускім языком.
Как бы людзі выйшлі,
людзі выйшлі за дэмакратычныя каштоўнасці, за там свабоду, за дэмакратычныя выбары, за тое, каб іх не білі на міліцыянеры на вуліцах і ў пастарунках, то есть звычайныя дэмакратычныя каштоўнасці. Некаторыя кажуць, это было там нацыянальна-вызваленчы рух. Ну, а што там нацыянальнага было?
Я не думаю, что там было национальное, и полностью согласна с тем, что люди просто уже дозрели до того, что они хотели реально перемен. И вот эта легкость, с которой люди приняли символику, это такое переосмысление, которое, да, конечно, запущено скорее там культурными деятелями на то, что сейчас происходит в диаспорах, в таких творческих коллективах, в изгнании. все-таки показывает, что вот этот такой отклик это тоже находит. Люди пытаются переосмыслить, особенно потеряв возможность жить дома, вообще, что тебя связывает с этим местом. Я тоже постоянно задавалась этим вопросом. Я не очень любила Минск, в котором я родилась, и мне он всегда казался таким серым, угрюмым, эти лица, которые почти никогда не улыбаются в метро. Но теперь это с такой тоской, ну, вообще вспоминается, и происходит действительно это переосмысление. Но я абсолютно уверена, что тогда, в 20-м, мы выходили каждый вот со своей такой программой, да, мы выходили, потому что понимали, что выборы сфальсифицированы, но при этом я отвечаю на ваши вопросы на русском языке. Все мои попытки за последние несколько лет перейти на более активный белорусский не увенчались для меня до сих пор какими-то серьезными достижениями и успехом, и я знаю, что это не в приоритетах моего сегодняшнего дня. Мои ресурсы распределены иначе. Точно так же и огромное количество людей в Беларуси, которые разговаривали и будет продолжать говорить на русском языке. Мы все так же, скорее всего, мало понимаем про историю, да, мало этим интересовались. Мы все так же, наверное, мало покупаем книги на белорусском языке и так далее. Но это не говорит о том, что это какие-то другие неправильные белорусы.
Не, а может мы быть, а может быть, они аккурат такие правильные, а мы вот со своими вот этим, а вот история, а вот мова, а вот традиции. Может, мы некие не такие. Зараз глобализация, трансатлантичная корпорация.
Мы вот хочем интеллект.
Да, можем стены некие поставить с национальных неких каштовностей. И вообще такие, а мы тут глобализация, а мы такие, а мы вот зато по-белоруску тут.
Просто откуда у нас это желание поставить всем оценку? Правильный, неправильный, настоящий белорус, ненастоящий. Ну, то есть как бы... Мне кажется, нам пора перестать оценивать друг друга, видеть друг в друге какого-то врага, агента режима, который меня уже называют в последнее время очень часто, и просто понять, что реальность такова. Мы мечтать можем много о чем, но если мы такие мечтатели, надо занимать проактивную позицию. Видишь какую-то далекую мечту, разработай план, как ты к этой мечте будешь идти. А моя мега-мечта, помимо вот этого общего, что такое национальная идея, это свобода всем политзаключенным. Ну и то есть до освобождения всех и остановления репрессий есть куча дел, которые нужно обязательно предпринять для того, чтобы это совершилось. Даже если почти все думают, что вообще никак невозможно повлиять на этот вопрос. Поэтому если мы перестанем оценивать друг друга как правильно, неправильно, настоящий, ненастоящий, а просто поймем, что реальность такова, и ну вот такие мы сейчас белорусы, то, может, мы найдем тогда вот это взаимопонимание и найдем тот язык, на котором мы сможем договориться и, например, предотвратить этот раскол, который сейчас только усиливается. Пока мы не снимем с себя, ну, вот эти медали, что только мы понимаем, как правильно, ничего не изменится. Радикальная позиция из той стороны, она просто не позволит случиться этому гражданскому диалогу, возможному потенциальному гражданскому согласию. И тогда задача тех людей, которые могут говорить друг с другом, начать говорить друг с другом. Я не знаю, кто это может или должен быть, но... Радикальные позиции их важно учитывать, потому что они привносят определенные знания, определенные тенденции в разработанные стратегии и так далее. Ну, например, что дальше делать с языком? Да? Он же действительно просто вымрет, исчезнет. Про него вообще все забудут, если ничего не менять. И получается, что мы все равно упремся в решение этих вопросов, но для того, чтобы перейти на такие вопросы, нам нужно вообще договориться. Мы вообще один народ. Мы разрешим людям вернуться домой? Или мы выпустим людей из тюрем, перестанем их пытать? Мы остановим репрессии? То есть как бы пока не разрешится вот этот такой социально-политический конфликт, обсуждение других вопросов, на мой взгляд, просто невозможно.
Умовно кажучи, на даденный момент у нас, ну как бы так, я тут, может быть, конечно, перебольшиваю, или так учить, неважно на каком языке, главное там до дасягнуць пэўнай такой мэты, там вызваленне палітвязняў, дамовіцца у грамадстве там па нейкім па нейкіх пытаннях. Вот это найперш галоўна, а не займацца там я не ведаю там спробамі, ну там найперш ставіць перад сабой нейкія такія задачы пашырэння мовы, там ці каб усе пачалі гаварыць па-беларуску, ці каб вот пашырылася вывучэнне там, я не ведаю, там каб усе беларускія песні спявалі ці там гісторыю ведалі.
Вот когда вы сейчас это повторили, Змитер, то звучит так, как будто бы я обесценивала, но я не обесценивала. Ну, то есть та задача, которую, которой занимаются много разных представителей там, общественных инициатив, суполок, творческих коллективов, это все очень важно. Ну, то есть как бы это не отменяет, это просто не то, чем занимаюсь именно я. И я просто хочу сказать, что если я не занимаюсь продвижением национальной культуры, белорусского языка и так далее, это не значит, что я не полезна этому обществу. У меня другой мандат. Ну, лёс клаусся так, что сразу после универа, на пятом курсе точнее, я попала в помогающую организацию. У меня вот есть эта потребность. Ну, то есть я такой человек. Для меня вот помощь людям, она всегда стоит на первом месте. Ценность человеческой жизни для меня до объявления демократических принципов и так стояла всегда на первом месте. И да, для меня все остальное – это не то, на что я буду тратить именно свои ресурсы, свои компетенции, навыки. Я буду искать возможность помогать людям, и это не отменяет того, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать хорошо. Ну, вот это точно то, что я продвигала всегда. Каждый должен заниматься тем, что умеет делать хорошо, в чем есть его образование, подготовка, его опыт или ее готовность к каким-то гибким новым подходам. Не вот такая закостенелость, что мы стали на эти рельсы в 2020 году, и все, едем, едем, пока муры, турмы не рухнут. Реальность. Мне всегда хочется, ну, ладно, не всегда, но часто в таких дискуссиях хочется просто людям побольше напоминать, что есть мечта, и классно вот визуализировать дома перед кроватью на плакате, что ты мечтаешь там сделать в жизни. И вот там можно вешать что угодно. Но когда речь идет про то, чем тебе реально заниматься каждый день, особенно если ты как бы присоединилась к демократическому движению, если ты там являешься правозащитником, правозащитницей, то нужно тестировать эту реальность и не игнорировать, и делать выводы, и подстраиваться где-то, и менять мнение, и признавать ошибки, которых мы тоже за эти 4 года совершили очень много. Но легко ли белорусам признаваться в своих ошибках? Вот тут уже можно поговорить, что тяжело белорусам делать. Но мне кажется, что самый главный скилл, который нас сопровождает просто столетия, знаете что? Солидарность, толока. Я на самом деле, ну вот, конечно же, готовясь к этой программе, ходила и думала вообще, а что, в чем наш ресурс, в чем наш потенциал? И я просто вспомнила то, что толока — это мы такие, ну, как бы интроверты, кажется, сам себе, у всех там, ну, у многих, 5 соточек какая-нибудь дача за городом, да, и если забор сместить случайно на метр в сторону, но там такие судебные тяжбы будут.
На метр. Ага, на метр. На 20 сантиметров.
И мы как бы такие, ну, мне кажется, по большей части закрытые, но при этом, когда случаются какие-то катаклизмы, когда случаются такие огромные конфликты, бедствия, войны, мы умеем очень быстро объединяться. Я реально вспоминала ураган Хавьер. Лет 10 назад он произошел. Боже мой, все эти чаты, когда люди там приносили горячий чай к машинам друг друга, там меняли эти аккумуляторы, люди стояли засыпанные этим снегом, не могли никуда с детьми сдвинуться. Испорченная вода, когда там, помните, на дорогих таких машинах подъезжали люди, раздавали воду бесплатно. Это, ну, реально бесценно. Ковид вообще. Что творили белорусы во времена ковида? Эти медики, которые просто не боясь на сутки уходили в красные зоны, эти белорусы, которые сидели, шили маски, эти защитные костюмы, находили за несколько дней какие-то вертолеты, самолеты, которые доставляли какие-то поставки из других стран. помощь политзаключенным, помощь выходящим из Окрестина, как быстро туда приезжали адвокаты, водители, чтобы разъезжать, развозить пострадавших. Я не знаю, я вот ходила и вспоминала даже примеры, которые случились в рамках моей жизни, не говоря уже про, ну, всю историю существования Талаки, когда мы знали неурожайный год, вся деревня скинулась, сгорела хата там, или кто-то оказался без дома, взяли, собрались, вместе построили. И там, кстати, было такое правило еще в давние-давние времена, что если тебе Талакой люди помогли, то ты не имел права отказать потом в помощи другому в будущем. Ну, то есть это был такой, ну, это был взаимообмен, это была такая энергия, которая просто вот от солидарности людской тянулась на много поколений вперед, и мы просто потомки этого подхода. И марафон солидарности, который был в прошлом году, ну, кто бы подумал, что за 2 дня такая, ну, новая странная идея поможет вообще собрать такую огромную сумму денег. То есть как бы это все примеры того, что как бы мы ни относились друг к другу, не оценивали, кто плохой, кто хороший, кто правильный, кто неправильный, в экстренных ситуациях мы очень умеем объединяться. И я просто очень хочу, чтобы побыстрее люди по разные стороны забора государственной границы осознали, что сейчас именно тот момент, когда только белорусы договорятся с белорусами, когда предотвратить еще более серьезные опасные последствия для страны поможет только вот этот диалог. Но на него нужна смелость.
Так, по-першее, я не спробовал вас обесценивать, я просто ведаю, какой будет реакция певной частки наших глядачов, и вот те пытания, какие были закинуты, я вам закинул, как вы одразу потлумачили свое бачение и свою позицию. Давайте, может быть, поступово наближающееся до завершения, один момент, вот про то, про объединение и поразумение по два боки межи. Видите, здесь початок, весна 22-го года, на этом вось месте сидел Альгерд Бахаревич, мы с ним перезаписывали национальную идею, потому что первую мы с ним записали в 19-м годе, сдается. Да, падзею 20-го года, і я попрасіў яго, каб ён пераасэнсаваў вот з тым вопытам, досведам, якім маем мы ўсе і грамадства. І ён мне тады кажа, я яго пытаюся, Альгерд, вот ўсё ж такі заўсёды беларускае грамадства было падзеленае, але калі раней яно было падзеленае па пытаннях нейкага стаўлення да нацыянальных нейкіх вось такіх там сімволікі, мовы, там гісторыі, там Расія, там Захад, такое, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і тых, кого били. Вот як гэты падзел мы сможем пераадолець? Он кажа, ведай, что гэта не самое страшное. Вясна 22-го года, калі гэта еще не было, як кажуць, мейнстримом. И он мне кажа, гэта не самое страшное. Разбяромся с этим падзелом, разбяромся, хто сапраўды у крыві замараны, той сядзе, то-то праз люстрацию пройдзе, астатніх там прабачым, разбяромся. Говорит, самое страшное на сёння, гэта іншае. Это падзел на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся. Вясна 22-го года, калі пра гэта яшчэ нават размовы не было. Кажу, Альгерд, ну што ты мне гаворыш? Ну, якая розніца? Ну, з'ехаў я, там засталіся людзі, але ў нас у галаве-то, ў прынцыпе, адныя мары, адное бачанне, адно жаданне, там свабодная Беларусь, шчаслівая Беларусь, незалежная, там выбары. И так далее. Он говорит, да, але мы все одно с каждым годом будем все больше и больше изменяться, и поступово, вот идучи уздовж этой межи, вот так вот разыходится. Как вы думаете, про спевный час, коли эти муры рухнут тем или иным чином, и мы такие радостные, ура, где там про Брестский погранпереход, мы вертаемся, и мы тут с Ольгой Горбуновой такие радостные, мы вам тут национальную идею принесли, а нам там скажут, ведаете что, вы там что-то там у своих Варшавах, там, Прагах, Нью-Йорках, нечто там придумляли, давайте дуйте туды, и там дали его там как что-то там робить, а мы тут уже сами, свое, все такое. Не?
Так и будет, так и будет, об этом рассказывают люди из тех стран, которые переживали похожие события, куда возвращались диссиденты, и так и будет. Это уже сейчас есть. Я когда разговариваю со своими знакомыми, друзьями, ну, с теми, кто живет сейчас в Беларуси, все чаще мы упираемся в то, что это уже сложно представить. Им очень сложно представить, каково мне тут. Мне очень тяжело представить, на что теперь похожа жизнь там. И я поэтому с самого начала и начала, ну, про то, что может ли у нас быть какое-то стремление вот к этой единой национальной идее, учитывая, что мы начинаем уже идти параллельно и, возможно, все меньше и меньше шансов пересечься. Поэтому, мне кажется, так важно понимать и анализировать этот раскол прямо сегодня и понимать всю степень серьезности и опасности прямо сегодня. Что страна потеряла уже в перспективе, сколько упущенных возможностей, сколько уехавших кадров, сколько нереализованных вообще идей и планов для страны. И да, скорее всего, там такой подход, что ой, эти уехали с Махары, и пускай там сидят, и они нам не нужны, и мы без них справимся. Там же тоже, скорее всего, это циркулирует в пропаганде, и людей уже как бы к этому готовят. Но я отвечала в кабинете за социальные политики. И мы прекрасно знаем, что вообще точка невозврата по многим социальным проблемам уже пройдена. Мы знаем, насколько критически изменился прогноз по старению населения в Беларуси. Мы видим, насколько мы не видим, но мы догадываемся, насколько снизилась рождаемость из этих вот случайно утекших документов от Минздрава. Мы знаем про среднюю продолжительность жизни и какие-то печальные тенденции. Мы понимаем, что бизнес, самое там как бы активное трудоспособное население выезжает из страны до сих пор. Уже началась вот эта обычная экономическая миграция, потому что людям, ну все, им уже невозможно там оставаться, они едут за лучшей долей. И то, что сейчас власть решает проблемы сегодняшнего дня, можно понять, потому что они хотят сохранить власть. Но я уверена, что там есть профессионалы, которые видят ситуацию через 5 лет, через 10 лет, и это будет полная катастрофа. И если сейчас не предпринять ничего, это просто, ну, это подорвет всю ту стабильность, которую они гарантировали людям и на которую надеялись люди. Как бы этот раскол, очевидно, уже существует, и он будет усугубляться. Поэтому я полностью согласна с этим мнением. Мне просто очень бесконечно грустно и жаль, что с каждым вот этим периодом, который отодвигает нас вот от 20-го года, от первых вот этих, ну, как бы волн вынужденной эмиграции, что все больше людей уезжает, все меньше людей вернется, и я-то вернусь в любом случае. Я, правда, не через Брест, я через Каменный Лог, но где-нибудь в Минске увидимся обязательно. Но вот эта недальновидность, она меня просто, ну, разочаровывает и обессиливает. Как еще достучаться, как еще объяснить, что упускается вот это ценное время? Все равно все закончится переговорами. Войны заканчиваются переговорами. Все всегда заканчивается переговорами. И для чего? Для чего затягивать это время? Ну, то есть я не понимаю, для чего так поступать со страной и с людьми.
Новая Беларусь у вашым уяўленні, гэта палітычны рэжым, які гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства.
Это парламенцкая рэспубліка с большими серьезными программами по восстановлению справедливости, по национальному примирению, по восстановлению ментального, психологического здоровья у населения, по недопустимости дискриминации, насилия, по, ну вот, многому тому, что сейчас как бы в разработках, я знаю, что много команд работает над разработкой концепции реформ, но точно с пониманием, что в настолько травмированном, расколотом обществе нужно предпринять достаточно быстро много важных действий для того, чтобы поддержать людей с нашим-то уровнем алкоголизма, с нашим-то уровнем суицидов в стране. Честно говоря, ну, на самом деле, достаточно печальный прогноз, как вообще мы со всем этим будем справляться, как мы вернем хоть какую-то безопасность и привлекательность страны для того, чтобы люди возвращались, чтобы дети возвращались, возвращалась молодежь, отучившись в европейских вузах. То есть нам нужно будет очень быстро, много, гибко подходить к решению таких вопросов и предлагать готовые какие-то варианты, эффективные работающие стратегии. Это то, что можно готовить прямо сейчас, но боюсь, что мы не знаем той отправной точки, и поэтому очень тяжело понять, что делать.
Державная мова, якая и кольки?
Ой, это, конечно, для меня очень сложный вопрос. Правильно, конечно, была бы государственный язык, единственный белорусский, если мы хотим реальных перемен, если мы хотим популяризации языка, возрождения языка, но тут важно понимать, что мы не должны допустить, как бы очередного раскола в обществе, когда даже сейчас иногда открываю соцсети и встречаю такие посты, что это стыдно до сих пор не говорить на белорусском языке. И я не хочу постоянно испытывать этот стыд и вину. Мне хотелось бы такого более легкого вайба, более спокойного внедрения вообще меня в эту среду, не знаю, для молодежи просто белорусский перевод на Нетфликсе, не знаю, сделайте кто-нибудь этот проект, договоритесь с корпорацией, и потихоньку-потихоньку это будет достаточно быстро, мне кажется, ну, так развиваться, сделать это спокойным и привлекательным, а не с постоянным обвинением и пристыживанием. Но сколько уже это Горбунова может давать интервью на русском языке? Поэтому я думаю, что вся перспектива есть. Я бы, конечно, если бы был референдум, я бы выбирала пункт «Белорусский язык – единственный государственный язык в стране».
А я вам скажу, просто треба было этой Горбуновой частей приходить на интервью в студию «Еврорады». Да Лукашука, он Шрайбман ходил и перешел на белорусскую мову. Ну, принамщи, коли у нас тут у студии разважая. Добро, национальная идея от Ольги Горбуновой. Гучить як? Не для всех. Вот в отповедности, с якой вы живете и вот хотели бы жить, там, будовать, выховывать свою дачку, там, будовать вот свет вокруг себе.
Моя национальная идея, исходя из существующей реальности, это то, что Беларусь найдет это поразумение, люди придут к возможности говорить друг с другом, придут к гражданскому согласию, осудят насилие и все сделают для того, чтобы ни дискриминации, ни насилия больше не было так нормализовано и поощрено. Моя национальная идея не месть, люстрация и так далее. Моя национальная идея сделать работу над ошибками, принести извинения, взять ответственность тем, кто в ответе за произошедшее, причем с разных сторон, и начать выстраивать новую жизнь для этого травмированного общества с поддержкой и возможностью жить в безопасной, суверенной стране.
Поразумение, справедливость, безпека.
Спасибо большое, да. Хорошие три слова.
Я бы, конечно, додал еще талаку, але, может быть, оно
талака
как бы...
Талака – это инструмент. Если для... говорить про цель, то это именно то, что вы так чутко выхватили из моих слов.
Ну вот, так я чутко выхопил с вельми выдатной промовы от нашей гости Ольги Горбуновой. Поразумение, справедливость, безпека. Вот такая национальная идея. А вот эту выдатную, я сподеюсь, книжку «Белорусская национальная идея» будет подарунком от Еврорадио, мне особисто и нашей программы «Идея X». Ольга Гарбунова, слухайте, глядзіце, подписывайтеся. Ну і без все ж таки сапраўды без паразумення нічога добрага нас у будучым не чакае. Жыве Беларусь.
Жыве.